подкасты «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость Денис Шедов, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Денис, добрый день.
Здравствуйте. Очень рад нашей встрече.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это антиэкстремистское законодательство и практика в Беларуси и России. Наверное, событием номер один в России сегодня, точнее вчера, стало решение Мосгорсуда об объявлении экстремистскими структур Алексея Навального, а именно фонда борьбы с коррупцией, фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Теперь участие в этих организациях, даже в прошлом, их финансирование является уголовным преступлением в России. Параллельно несколько дней назад Александр Лукашенко подписал очередной пакет дополнений, уточнений законов об экстремизме. В этом году это третья как бы волна, третья фаза этих уточнений. Я попросил Дениса посмотреть белорусское законодательство в этом вопросе и сравнить, вот чем похожи, чем отличаются белорусские законы от российских законов и какова динамика их изменений. Денис?
Да, Юрий. Да, я посмотрел информацию о принятых поправках в белорусском законодательстве, и в целом кажется, что это такая масштабная реформа, которая включает в себя не только вопросы, связанные с экстремистским законодательством, там были также изменены ряд других норм, других статей законов, но действительно в фокусе оказывается те поправки, которые коснулись как раз-таки норм по противодействию экстремизму. И из того, что бросается в глаза, безусловно, это расширение составов, более детальное дробление на отдельные нарушения, которые признаются властями преступления. И в целом в этом направлении белорусский опыт очень похож на то, что мы наблюдаем сейчас в России, потому что российское законодательство антиэкстремистское, оно практически каждый год подвергается изменениям, появляются новые составы. При этом здесь стоит отметить еще такую деталь, что для России характерна еще вот довольно непрозрачная и очень проницаемый раздел между антиэкстремистскими и антитеррористическим законодательством. И в целом очень многие действия, они могут толковаться правоприменителем как акты экстремизма, либо какие-то действия, связанные с терроризмом. И это в целом делает вообще правоприменительную практику в России очень непредсказуемой и создает такое ощущение того, что правоприменители действительно в зависимости от своих желаний могут толковать одно действие то так, то этак. И в целом то, что мы наблюдаем в изменениях Беларуси, оно похоже на тот опыт, который есть в России.
А скажите, вот как связано законодательство антиэкстремистское в России с законодательством, в этом смысле, насколько я понимаю, Беларусь от России отличается пока, законодательством об иностранных агентах и законодательством о нежелательных организациях. По-моему, вот тоже свежее буквально решение нескольких дней назад российское, что граждане РФ, которые участвуют в этих самых нежелательных иностранных организациях, ну, они уже подлежат уголовному преследованию. Ну, и вот это ваша тоже такая новация про иноагентов. Вот как связаны вот эти два законодательства про иноагентов и про нежелательные организации с экстремизмом? Это уже одно равно другому?
Не совсем так, но в целом вы верно обозначили, что это две сферы, которые очень плотно друг к другу пристоят. В целом в России понятие экстремизма и определение, которое используется как нормотворцами, так и правоприменителями, оно довольно широкое. И при творческом подходе к делу интерпретировать в качестве экстремизма можно довольно широкий круг действий. Что касается законодательства об иностранных агентах, то это категория, которая обозначает в первую очередь некоммерческие организации, которые занимаются так называемой политической деятельностью, и это определение также неимоверно широкое, а также СМИ, конкретно журналистов и вот с недавнего времени физических лиц, то есть людей, которые имеют, не знаю, там блог или аккаунт в соцсетях и там выражают какое-то свое мнение, которое может истолковываться как политическое. То есть в целом это, если говорить об экстремистском и законодательстве, и законодательстве об иноагентах, то это такие два множества, которые во многом пересекаются. То есть это не равно одно другому, но одно другое не исключает.
Ну и я так понимаю, что когда одно является в некотором смысле возможным прологом для другого. То есть если ты сегодня иноагент, то завтра ты можешь стать экстремистом.
Но это для этого необходимы отдельные действия, отдельные решения, в том числе судов, потому что признание статуса иноагента – это одна процедура. То есть, что касается признания, например, участия в экстремистской организации либо саму организацию экстремистской, это другая процедура. То есть, в качестве пролога, возможно, но не юридического, а да, какого-то смыслового. То есть, если мы видим некую правоприменительную тенденцию, как вообще попытки сузить пространство для гражданского общества, для какого-то диалога, и действительно, может быть, для кого-то вначале могут быть приниматься решения о признании иноагентами, впоследствии можно также признать и экстремистской организацией, да, например, то, что мы видели с фондом борьбы коррупции, то есть, видите, вы изначально тоже признавали иноагентом, сейчас для усиления давления признали экстремистской организацией, но, опять же, юридически это не связанные действия, то есть для этого нужны отдельные судебные решения, но по смыслу одни и те же факты, одни и те же действия вполне могут лечь в основу для признания как иноагентом, так и экстремистской организацией.
Скажите, вот в Беларуси такая как бы важная тема, серьезная тема, это преследование за символику, за бело-красно-белый флаг. Ну, весь мир видел, так сказать, море бело-красно-белых флагов во время протестов прошлого года. Эта символика трактуется де-факто как экстремистская. Говорится о том, что это, вот, так сказать, символика коллаборантов. Под этим флагом убивали наших людей. Ну, ирония заключается в том, что в России российским триколором пользовались коллаборанты, тоже пользовалась армия Власова. Вот в России есть такой феномен, вот преследование за символику. Считается ли некая символика экс-факту или фактически?
Да, безусловно, в этом плане российская практика, российское законодательство не отстает от опыта Беларуси, и здесь в целом у нас есть как составы административных статей, да, в целом и в России, и в Беларуси схожая практика о том, что у нас есть, да, так называемые административные и уголовные. Одни считаются менее тяжкими, другие более тяжкие. Но по большому счету это вот два таких инструмента для, в том числе для преследования за распространение, например, какой-то информации или какой-то символики. И так вот, в российском законодательстве есть ряд статей, как административных, которые запрещают демонстрацию той или иной символики, например, признанные экстремисты, или отдельно также прописывается демонстрации нацистской символики. Некоторое время назад в Российской Госдуме обсуждался запрет на вообще публичную демонстрацию изображений внешних людей, осужденных Нюрнбергским процессом, что представляется вообще какой-то совершенным ящиком Пандоры, потому что таких лиц неимоверно много, и данные нормы, они, безусловно, повлияют на, осложняют историческую дискуссию, и тоже не совсем понятно, для каким положительным изменениям они способствуют. И на практике то, что является особенностью российского правоприменения по подобным статьям, во-первых, довольно обширный перечень и обширный список того, тех символов, той символики, которую по тем или иным причинам нельзя демонстрировать. И, с другой стороны, в целом не всегда суды учитывают интенцию, то есть желание, с какой целью человек демонстрировал ту или иную символику, то есть осуждал он ее, не осуждал, то есть пытался ли он призывать к насилию таким образом или нет. А сам факт демонстрации символики часто становится основанием для привлечения человека к ответственности. В моей практике было одно дело, когда женщина в своей соцсети опубликовала исторические фотографии Германии 30-х годов, и там, естественно, оказалось где-то свастика, ее оштрафовали, и впоследствии мы это дело представляли в Европейском суде по проекту. Я, к сожалению, не очень знаю практику международных механизмов защиты прав человека по белорусским кейсам, но мне кажется, что в Комитете по правам человека ООН, куда должны поступать подобные случаи, есть обширная практика, или она сложится именно по запрету на ту или иную символику в Беларуси.
Денис, мы уже начали с вами говорить о правоприменении. Вот в марте этого года представитель Следственного комитета Беларуси привел цифру, что в 2020 году к ответственности по соответствующим антиэкстремистским статьям Уголовного кодекса привлекли к ответственности более 350 человек, и еще 700 дел, сказал он, скоро будет рассмотрен. Вот, так сказать, такая статистика. Ну, почти 1000 человек. Ну, и тоже можно, так сказать, напомнить, что еще в конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по экстремизму против Светланы Тихановской и против Координационного совета. Вот в России какова статистика? Ну, примерно, можно вот сказать какие-то общие цифры, сколько человек за какой-то период времени вот привлекался по экстремистским статьям?
Да, я могу сказать некий порядок цифр, основываясь на данных судебного департамента при Верховном суде. Два раза в год Российский Верховный суд публикует статистику об уголовных делах, которые рассматривались российскими судами. И в целом пиком вообще применения антиэкстремистских статей в России был 17-18 год. Возможно, вы слышали о множестве скандалов, когда людей привлекали к уголовной ответственности за репосты, за лайки, за различные случаи публикации информации в интернете, которую сотрудники правоохранительных органов расценивали как те или иные призывы к насилию и возбуждение ненависти. И в целом это стало даже уже неким, некой анекдотичной историей. Развилась большая общественная дискуссия на этот счет, и в 2019 году частично была декриминализована самая популярная статья как раз за привлечение за то или иное разжигание ненависти в России. И с тех пор мы вот на пике случаи применения данной статьи они доходили до нескольких сотен, то есть где-то там до 500, 600, 700 дел в год. Это надо сказать, что по одной статье в российском законодательстве есть целый букет, да, там, с одной стороны, сам акт распространения информации, потом это может быть участие в деятельности организации, это может быть финансирование экстремистской организации. В общем, огромный-огромный букет, который тоже обеспечивал довольно масштабное количество дел по экстремистскому законодательству, плюс отдельно еще есть огромное количество статей, которые запрещают те или иные случаи участия в террористической деятельности, что толкуется тоже очень широко, и в целом, да, это несколько сотен дел, тысяч дел. После декриминализации мы наблюдаем спад. Но параллельно с этим мы видим следующую тенденцию. Во-первых, тысячами измеряется количество привлечений к административной ответственности, да, штрафы, обязательные работы за демонстрацию той или иной символики, например, или за выражение того или иного мнения, которое расценивается как экстремистское. Плюс довольно сильно возросли за последние годы случаи привлечения по антитеррористическим статьям. Да, в первую очередь это оправдание терроризма и именно этим статьям довольно часто привлекают журналистов или, например, СМИ, которые публикуют информацию о тех или иных случаях, которые в России расцениваются как терроризм. То есть мы видим, с одной стороны, что, возможно, непосредственно по тем статьям, которые обозначены как антиэкстремистские в России, мы наблюдаем некий спад, но параллельно с этим мы видим подъем в других смежных статьях. То есть в целом, если сравнивать с теми цифрами, которые вы обозначили, то количество дел именно уголовных в России также по вот букету антиэкстремистских, антитеррористических статей, между которыми очень тонкая грань, приближается к 1000, что сопоставимо с белорусским опытом. Но опять же, если это сопоставлять с количеством населения, то здесь можно сказать, что Беларусь, наверное, опережает по интенсивности применения данного законодательства.
А вы знаете, вот в Беларуси еще есть такая практика, это уже что касается заключенных, то в колониях им нашивают на одежду специальные бирки, склонные к экстремизму. Вот. Но у всех это вызывает очень четкие ассоциации с нацистской практикой, цыган другие для политических оппонентов, режим третий, целая была система этих обозначений. Вот. В России что-то подобное есть уже как бы в самой тюрьме, в самой колонии. Как-то обозначают склонных к экстремизму?
Мне неизвестно подобной практики именно в плане каких-то визуальных образов либо каких-то нашивок на одежде, но я не могу исключать ситуации какого-то другого профайлинга, да, как-то по-другому обозначать людей, которые склонны к тем или иным действиям. Плюс это может осуществляться в рамках вообще вот процедуры отбывания наказания. То есть в России эта процедура позволяет, например, органам власти где-то отдельно содержать людей, которые приняты по тем статьям, и, может быть, формировать да, такие своеобразные, не знаю, там, экстремистские или политические камеры, или даже колонии. То есть, но вот в плане визуальных образов мне, по крайней мере, неизвестно о такой практике. Но вполне возможно, что российские законодатели и правоприменители вдохновятся белорусским опытом, и мы будем такое наблюдать и в России. Потому что действительно здесь видно, что и опыт перенимается как одной стороны, так и другой.
А вы, кстати, вы не отслеживали, вот скажем, какие-то российские правоохранители, возможно, политики, которые, сказать, поддерживают власть, которые есть, собственно, власть. Говорит ли кто-то в России, скажем, правоохранители или политики о том, что вот надо усваивать опыт Беларуси, что там очень вот здорово борется с крамолой, вот нам, может, стоит чему поучиться?
Но я сейчас не припомню каких-то последних заявлений в подобном духе, но я не могу исключать, потому что периодически в российском политическом дискурсе встречаются такие выражения из разряда «вы хотите», когда, например, российские политики обращаются к опыту либо соседних стран, либо стран дальнего зарубежья. В первую очередь в российском дискурсе звучит постоянно опыт Украины как некий пример того, чего стоит бояться тем, кто желает стабильности. В 2018 году мы слышали про примеры Франции. Хотите ли вы, как в Париже? Я не исключаю, что вполне возможно, что Беларусь тоже станет таким ориентиром и примером, который будет приводить при принятии тех или иных законодательных или правоприменительных новаций.
И еще у меня вопрос по поводу, вот возвращаясь к этому суду над РБК, над структурами Навального. И я читал там диалог между защитой и обвинением. Защита говорит, что, ну, слушайте, РБК не практиковала насилие, не призывала к насилию. Так вот, как бы в чем экстремизм? Это не насильственный протест. А обвинение говорило, это не важно. Это протест массовый, это протест незаконный, неразрешенный, и уже поэтому это является экстремизмом. А то, что вы мирно выходите, это не имеет значения. Вы все равно экстремист. Вот в чем, собственно, как бы, что стало основанием для того, чтобы эти организации вот были признаны экстремистскими, поставлены в ряд с другими организациями, которые насилие практикуют?
Вы довольно четко и точно заметили, что действительно для российских правоприменителей не является ключевым вопросом в признании и вообще в маркировании той или иной организации, той или иной деятельности как экстремистской, не является ключевым вопрос насилия. И в этом российский опыт, российское законодательство и практика расходятся с международными стандартами, потому что, да, в целом грань между экстремистской деятельностью и неэкстремистской, она проходит именно по черте насилия, и это должен быть ключевой вопрос. Но, к сожалению, если говорить, например, о тех же самых мероприятиях и да, массовых протестах и массовых задержаниях, которые мы наблюдали в начале 2021 года, что, по сути дела, и стало основанием для последующего такого стремительного преследования ФБК, то здесь подход российских властей точно такой же, и признается, что те акции, те собрания, которые не согласованы властями, не разрешены властями, они уже априори незаконны. Но если мы говорим про международный опыт, то здесь как раз черта идет по насилию. Если акция является мирной, если речь не идет о насилии, призывах к насилию, то она не становится сама по себе незаконной. Да, и также с экстремизмом. К сожалению, в российской практике ключевым вопросом является именно разрешение властями или неразрешение властями. И это большое пространство для манипуляции и для того, чтобы, например, запрещать или ограничивать деятельность просто нежелательных, неугодных организаций, неугодного выражения.
Ясно. Спасибо большое, Денис. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события в Беларуси, в России будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы глядите и слухаете канал «Свобода премиум». У празе вас витая Сергея Бламейка. Ти змянилася ставленне беларусаў да Расіі? Ці сапраўды Расія губляе Беларусь, як пра гэта пачалі гаварыць некаторыя расійскія публіцысты і каментатары? Ці могуць сімпатыі да Расіі зноў вярнуцца, калі яна зменіць палітыку падтрымкі рэжыму ў Мінску? Пра гэта мы пагаворым з былым дырэктарам Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзем Хоршунавым. Добры дзень, Геннадзь.
Вітаю, Сергей.
Давайте спочатку поговорим про ставлення белорусов до России и российцев в опошние 15-20 годов. Неколи еще Василь Быков называл белорусов прорусскими. Лукашенко активно грал на этом поле и имел поддержку великой части громадства. А что вы, как социолог-теоретик, можете про это сказать теперь? Был это выник глубокой русификации, или, может, некая национальная инфантильность белорусов?
Пытанне своечасовае, вельмі цікавае, але адказаць на яго адным сказам складана. Я б казаў тут пра тое, што гэта такі шматузроўневы феномен. Па-першае, я б казаў пра тое, што беларусы хутчэй былі не столькі прарускімі, колькі прасавецкімі. Гэта першы момант. Чаму я так кажу? Разумееце, ёсць такі даволі распаўсюджаны тэзіс, і ў нейкім варыянце вы яго зараз таксама памянулі на конт ці то пра інфантыльнасць беларускай нацыі, ці то пра яе несаспеласць, ці то пра тое, што не да канца мадэрнізавалася нацыя, і так далей, і так далей, і так далей. Мне падаецца, гэта не вельмі слушны тэзіс. Мне падаецца, што увогуле логіка развіцця беларускага менталітэту, асабліва цягам апошніх там 2-3 стагоддзяў, яны прывялі да таго, што сама беларуская сацыяльнасць, само ўспрыняцце сусвету, яно стала лакальным. Так? То бок, што гэта значыцца? Гэта арыентацыя, зразумела, пра гэта ўсе кажуць, на выжыванне асабістай сваёй сям'і, але гэта ў пэўным сэнсе і так званы абсентэізм, так? То бок дыстанцыянаванне паўсядзённасці ад больш такіх высокіх матэрыяў, ад дыстанцыянаванне ад удзелу ў палітычным жыцці. Казаць, што гэта інфантылізм ці не заспілася і так далей, на мой погляд, не выпадае, таму што у свой час, так, гэтыя асаблівасці, яны дапамаглі выжыць, яны дапамаглі захавацца беларускаму народу, і час ад часу гэта выбухоўвала, так? І мне падаецца, што карані вось такой лакалізацыі сацыяльнага, яны значна раней сягаюць у значна большую глыбіню, ніж там 18-19-20 стагоддзе. Таму што вось тое, што кажуць пра талерантнасць, памяркоўнасць і гэтак далей, яно было вельмі-вельмі здаўна. Я б не менавіта адтуль, але менавіта ў такой вось парадыгме, ў гэтым напрамку разглядаў асаблівасці сацыяльных працэсаў, якія ішлі на беларускіх землях цягам апошняга тысячагоддзя, пэўна. Таму што, як я разумею, засяленне славянамі гэтых земляў, яно таксама ішло, зразумела, не цалкам мірным шляхам, але даволі мірна. Так? тому, что ішло такое суіснаванне паміж славянами и балтами. Тое ж самое далей было паміж каталіками православными. Таких крывавых мерапрыемстваў, якія ведала Европа, напрыклад, ці Российская империя, калі ішло змаганне паміж староверами и православными в Беларусі не было. Дарэчы, староверы ішли до нас, так, дзе хаваліся ад таких вось рэпрэсіяў. Тое ж самае датычна, ну, калі ўжо пра рэлігію, так, гэта каталікі, праваслаўныя, уніяты, тыя ж самыя стараверы, дарэчы, добра, што раней я неяк іх не ўзгадаваў, іудзеі, мусульмане. Гэта той самы вось амаль беларускі мем, а в тым, што на адной плошчы мястэчка можа быць 3 ці 4 храма з розных рэлігіяў. І людзі не пазабіваліся і спакойна жылі. Таму што перш за ўсё людзі адказвалі за сябе, і яны разумелі, што побач жывуць іншыя, якія маюць такое ж права на жыццё, як і ты. І адзін аднаму яны дапамагаюць. Вось гэтая сацыяльнасць, якая ў іншых краінах яна ідзе на больш такім вялікім узроўні, у нас яна заўсёды выбудоўвалася па суседству, поруч з тымі, хто дапамагае выжываць табе і каму дапаможаш ты. І таму вось гэта такая пэўная постмадэрнісцкая рэч. Так? Калі адзін агульны наратыў, які ствараецца, ён не датычыў чалавека. Ён ішоў вось на гэтым вялікім узроўні. І у пэўным сэнсе менавіта ён быў чужы да простага чалавека. Не той, хто на іншай мове размаўляе, але побач. Не той, хто па-іншаму Богу моліцца, але побач. Не той, хто гэтак далей. Той, хто побач, то іншы, але не чужы. Чужая была ўлада. Разумееце? І таму, напрыклад, вось намаганні стварыць агульнанацыянальны наратыў на пачатку 20-го стагоддзя, ён таксама быў даволі спрэчным з пункту гледжання эфектыўнасці, з пункту гледжання таго, што не паспелі людзі яго прыняць. Таму што агульны наратыў, нацыянальны наратыў, ён выбудоўваецца ўсё роўна праз супрацьстаянне чужому. Але у нас чужы не меў этнічнага складніка. Ён не меў і рэлігійнага складніка. У гэтым сэнсе вельмі цудоўны прыклад з тым жа самым першым гербам Беларусі БССР, на якім было 4 мовы. Этнічны складнік быў свой, хоць ён быў паліфанічны. Таму выбудаваць агульны наратыў на этнічнай базе не выпадала. І таму з пэўнага пункту гледжання тыя інтэрнацыянальныя захады савецкага кшталту, яны маглі находіць паразуменне ў Беларусі. І таму беларусы, вось калі казаць пра слова, пра тую цытату, што пра расійскі, ну хутчэй пра савецкі. Хаця між тым зразумела, што пасля другой мировой, пасля Вялікай Айчыннай вайны, русіфікацыя, якая адбывалася, яна была фенаменальная па маштабах, і я так разумею, што больш, чым у якой іншай рэспубліцы. Але вось тут тая фраза Петра Мироновича Машэрава аб тым, што беларусы гэта рускія са знакам якасці, гэта Машэраў, дарэчы, першы сказаў, ён з пэўнага пункту гледжання так, ішла русіфікацыя. Але не для таго, каб зрабіць, мне так падаецца, так, таму што гэта хутчэй быў савецкі праект. Гэта такое намаганне зрабіць беларусаў самым першым у такім праектным сэнсе, так? І навіть так, як праект зрабіць першым савецкім народам, я б так вось казаў. Але калі казаць пра дынаміку апошніх 20-30 гадоў, Я б казав, що ось гэты савецкі складнік, ён пачаў дэвальвавацца. Ён пачаў губляць сваю вартасць. І перш за ўсё, з прычыны змены пакаленняў, так? І пакаленні зараз змяняюцца хутчэй, чым у 20-м стагоддзі. Тому что интенсификация проходит личбовых процессов, так? Дигитализация та же самая. Как бы то ни было, все ровно расте уключенность и информационная, и с пункту гледжения працы, с пункту гледжения вольного часу, отпочинку и так далее, идея расте уключенность у Европу. Так? І атрымоўваецца, што савецкі досвід і апеляцыя да савецкага наратыву, ну, яна губляе сэнс, яна губляе вартасць, яна губляе сваю эфектыўнасць.
Геннадзь, я прашу прабачэння, што я вас перапыняю, але ўсё ж ва ўсім гэтым быў выразны і этнічны, і нацыянальны складнік. Калі б вы былі 15 гадоў назад у Менскай лазні, недзе ў парылцы, вы бы паслухалі, пра што гаворыць там мужчыны. Это пераважна была расійская павестка дня. Людзі валам, тысячамі хадзілі на зорак расійскай эстрады. Фактычна, у часы Лукашэнкі беларусы жылі ў значнай ступені расійскім жыццём, мас-культуры і ўсё. Дадайце сюды расійскую мову, і мне здаецца, што гэтая русіфікацыя працягвалася, і гэтая сімпатыя мелі таксама такі этнічна-нацыянальны характар. Ці не? Вы сцвярджаеце, што не?
Разумееце, часткова з вамі можна пагадзіцца. Тому что все ровно Беларусь заставалась у информационной такой российской оболонцы. У певном сенсе и у культурницкой, и у экономичной, и так далее, и так далее. Але, мне подобалось, что вы сказали миновито про 10-15 год. Я зараз, калі гляжу і пытаюся, намагаюся аналізаваць тыя падзеі найноўшай гісторыі, якія прывялі да сучаснага стану, мне падаецца, што дзесьці вось тады, менавіта тады, у другой палове нулявых, тады пачаўся, намеціўся, акрэсліўся такі пераломны момант. Пераломны момант у якім сэнсе? Пачало выходзіць на такі на сацыяльны абшар актыўнасці вось менавіта тое пакаленне, якое вырасла ўсё роўна ўжо ў вольнай Беларусі. Ну, скажам так, у несавецкай. Так? Ёй можна казаць пра савецкі рэверс, пра гэтак далей. Але гэта тыя, каму тады было ось у другой палове 20-х, нулявых, выбачаюся, 20-30 гадоў. Адзін момант. Другі момант, падаецца мне ў 2007 годзе, для мяне знакавая такая лічба, першы свой мільён абанентаў набрала мабільная сувязь. Мабільны інтэрнэт, выбачаюся. Мы насамрэч недаацэньваем вось таго ўплыву, якую вось гэтая прыспасоба маленькая, так, якая ў кішэні размяшчаецца вольна, як яно змяняе паўсядзённасць, а праз яе і культуры і ўсё гэтак далей. Калі ў цябе і перакладнік тама, і доступ да любой інфармацыі, вось той тыя цэнтралізаваная абшары, якія былі цалкам пад уплывам Расіі, так, яны пачынаюць губляць сваю эфектыўнасць інфармацыйную, прастору я маю на ўвазе культурніцкую і гэтак далей. Тое, што паказвае тэлебачанне, яно ўсё роўна ўплыў свой яшчэ доўгі час захоўвала. Але скажем, на початку 10-х годов для молоді, тих, кому було до 35 годів, так, уже телебачення заступило інтернету. Мені подається, десь у 17-му році телебачення заступило інтернету і для людей середнього узросту. А на початок 20-го року телебачення заступило інтернету уже відносно усього білоруського громадства. Это просто один из моментов, который показывает, что вот та централизация социальных обшаров разных, перш за все информационная, иерархия, где есть початок, выток информации, ретрансляторы и те, кто это споживает, разбурилась. Почало выбудовываться сетковая простора, где каждый сам може удзельнічаць. І ми гэта вельмі добра назіраем. Так? Тому што, калі там на пачатку 10-х гадоў те ж самыя маркетолагі казалі і сацыёлагі, якія займаюцца сродкамі масавай інфармацыі, пра рэвалюцыю сацыяльных сетак, так? Пасля ўжо казалі пра рэвалюцыю телеграму, гэта тыя практыкі, якія разбураюць моноцэнтрычнасць ва ўсіх сферах. І перш за ўсё, вибачайте, у кончатковому таким варіанті яны розбирають мононаративи. Гэта тое, ось про що класики постмодерна писали ще здавна. Але зараз ми гэта назіраємо самим натуральним чином у білоруській соціальності. Коли розбирається агульний наратив, то ті то совєтські, ті то постімперські, ті то російські. Яны уже не будуць ствараць тое, што раней дэтэрмінавала сацыяльныя практыкі. Таму што зараз літаральна кожны удзельнічае ў такім перафарматаванні сацыяльнага.
Добра, так мы будзем лічыць, што пасля 2007 года, як вы сказалі, это важны рубеж. Почався рост такого інформаційного одособлення білорусів і, можна сказати, росту національного самоусвідомлення і національного, коли брати у сенсі агульної держави, особної держави від нікого імперського центру. Але тоді давайте поговоримо про більш близькі часи. Після подій літа минулого року. Вот мне особисто сдалося, что ставление до России и россиянцев в Беларуси повинно было бы измениться. Бо люди не дурни и бачат, кто помогает заховывать у Беларуси статус-кво. А как лечите вы? Ци саправды это меняется, и ци саправды Россия теперь тратит Беларусь?
Ну, коли казать про пытание об измене, адносіна ў беларусаў да Расіі, так, то тут трэба пачаць не з 20-го, а з 19-го года. Таму што зараз я апіраюся на дадзеныя, якія выкладзены на сайце Інстытута сацыялогіі над Беларусі. Там ёсць артыкул з графікам, з якога з усёй відавочнасцю вынікае, што пагаршэнне адносінаў да Расіі, калі можна так казаць, яны пачаліся яшчэ ў 19-м годзе з пачаткам размоў пра ўшчыльненне стасункаў Беларусі з Расіі, пра намаганне павялічыць шчыльнасць сувязяў у рамках саюзнай дзяржавы. Першы момант. Другі момант, у нейкім інтэрв'ю Спадар Вардамацкі, падаецца, казаў, што адзінае, што злучае праціўнікаў і тых, хто падтрымлівае пратэсты, гэта абсалютная каштоўнасць незалежнасці. І яшчэ адно даследаванне, якое б я тут памянуў, гэта даследаванне Чатэм Хаус. Ну, оно циклічнае, некалькі було замераў, і напрыканцы 20-го году, і ўжо дзесь у 21-м, там, калі я не памыляюся, былі пытанні аб стаўленні да Расіі, аб яе ролі у белорусских процессах и об измене ставления белорусов, ну, до России, до Путина. Тут просто треба разуметь, что у массовой свядомости все равно есть розница, есть Россия как люди, как громадство, и Россия как держава. У опошнем варианте оно уособляется у особи Путина. И коли с громадством больш-менш нормалёвыя стасункі, таму што ўсё роўна і сваяцкіх сувязяў шмат, і хтосьці дзесьці навучаўся, і гэтак далей, гэтак далей, то адносна Пуціна, адносна дзяржавы, там ужо значна больш складаней. Калі я не памыляюся, у нейкім даследаванні чатама была такая лічба, што каля, падаецца, 75% беларусаў лічаць, што тое, што пратэсты не перамаглі ў 2020 годзе, гэта заслуга Расіі. З аднаго боку. З другога боку, аб пагаршэнні стаўлення менавіта да Расіі як дзяржавы, ну там пра лічбы, напэўна, не буду казаць, таму што гэта залежыць, як пытанне паставіць, і ў які час гэта ўсё было, даследаванне праводзілася, але тэндэнцыя на пагаршэнне, ну, яна ёсць. І таму, калі тыя расійскія адмыслоўцы, якія кажуць, што Беларусь губляе Расія, Расія губляе Беларусь, яны, безумоўна, маюць рацыю.
А ці магчымае паляпшэнне гэтага стаўлення, ці магчыма вяртанне беларусаў да сімпатыяў да Расіі і да расійскага ўраду, калі Расія раптам падтрымае дэмакратычныя перамены ў Беларусі і будзе спрыяць пачатку дыялогу ў беларускім грамадстве з мэтай правядзення новых свабодных выбараў?
Глядзіце, на усялякае пытанне ёсць два адказу. Простае і складанае. Я, звычайна, іду па больш складанаму шляху. Тут што трэба мець на ўвазе? Меркаванне людзей, яны даволі такія падвіжныя. Так, яны даволі мабільныя. І калі б Расія зараз паспрыяла дыялогу, безумоўна, гэта сустрэла б вялікую падтрымку ў беларускім грамадстве. І аб некай стабілізацыі, паляпшэнню стаўлення да Расіі як дзяржавы, гэта было б. Але тут трэба разумець тыя працэсы, якія ідуць цягам, складваюцца цягам 10 годзяў. І мне падаецца, што стаўленне да Расіі, яно становіцца не тое, каб болей прахалодным, але больш-менш пачынае выраўнівацца з тым, якія ёсць у беларусаў да іншых суседзяў. Разумееце, гэта вось тое дзіўнае пытанне, якое час ад часу я бачу ў старонках, ну, там на Фейсбуку, напрыклад, чаму беларускі пратэст не меў выразнага геапалітычнага складніку. Адказ, на мой погляд, даволі просты. І гэта даўно такі феномен заўважылі. Вось калі беларусам задаваць пытанне, з кім лепей сябраваць? З Еўразвязам ці з Расіяй? Толькі даць два варыянты. Можна прымусова заставіць зрабіць выбар. Але калі даць больш варыянтаў, напрыклад, з Расіяй, з Еўразвязам і з тымі, і з іншымі, ці там ні на кога асабліва арыентавацца не надо, трэба выбудоўваць сваё. Ось гэтыя дзве пазіцыі самастойныя, так, якія, ну, скажам так, прагматычныя і раўнаважныя. Яны будуць набіраць, мне падаецца, больш за 50%. Пазіцыя вельмі прагматычная. А пасля 2020 году, мне падаецца, яна ўзмацніцца яшчэ больш. Таму, што нацыя асэнсавала сябе як суб'екта, як таго, хто хоча і можа вырашаць за сябе. І калі ты вырашаеш за сябе сам, то ты можаш паслухаць і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго, і таго. Але пасля выбар будзеш рабіць сам. І мені подається, ось гэта вельмі моцна реч, якую зрабіў 20-й год. І мені гэта вельмі подобається. Тому що беларусы асэнсавалі, що яны у стані вырашаць самі. Не гойдацца ў залежнасці ад валатільнасці палітычнага парадку дня, ці там улева, ці то ўправа, ці то на поўнач, ці то на поўдзень. Самі спакойна, узважна вырашылі. Ось. Таму, адказва на ваше пытанне, так, палепшыцца, стаўленне палепшыцца, можа, але гэта ось тут. А асноўнае, што будзе, гэта ўсё роўна такая узважлівая, самастойная пазіцыя дарослага чалавека, які разумее, што сёння можа працаваць там з Іваном, заўтра з Яном, паслязаўтра з Гансам, і он сам будзе вырашаць, калі, з кім, падняць чарку, ці забіць гвоздь, ці яшчэ што-небудзь.
Вельмі прыемна гэта чуць, можна сказаць, што адбываецца такое дыстанцыяванне ад усіх, выспяванне самастойнага такога плода.
Вот, глядзіце, вось гэта вось той момант, пра які мы з вамі размаўлялі крыху раней. Гэта той, гэта класічны варыянт самавызначэння нацыі, пра супрацьпастаўленне іншаму. У нас атрымоўваецца крыху у той же самой парадигме, не быта, але акценты крыху інакш, по-своему. Не праз выпрацоўку дистанции да чужого, а праз цвярження сябе. Яно падаецца аб адным і тым же. Але што першасна? Не так, як ты, ці так, як я сам. Таму з пэўнага пункту гледжання так. Такое больш узважлівае стаўленне і да левых, і да правых, і там захаду, і да ўсходу. Але прынцыпова, што вось вырашаецца вось тут. Не праз што, а як, дзе, кім. Мне падаецца, гэта вельмі прынцыпова для разумення.
Я ў гэтым сэнсе не магу забыцца выступ аднаго рабочага ў горадні, у жніўні 2020 года, калі перад ім стаяла абласное начальство, ці гарадское, і ён гаварыў: «Мне не трэба ні Европа, ні Расія, я хачу, каб мой народ жыў у Беларусі і меў справядлівае кіраўніцтва». Это была фантастыка. Это можна было расплакацца, бо это, ну, просто маніфест быў гэтых беларусаў. І ён ўжо быў немалады. Это, бачыце,
разумеете, вот фактично, вот абсолютно с вами сгодны, я думаю, что все бачили этот выступ, и, ну, хай пафосно это прогучить, але вот там это как бы национальная идея. Мы сами вырашим, як. Самое лепшее, то, что нам допасуе, мы возьмем з усходу, самое лепшее з захаду, але самі. Тое, што нам патрэбна.
Дякую, Геннад, за гутарку.
Вам дякую.
На сувязі быў былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннад Скоршунаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Калі вы яшчэ не падпісаныя на наш канал, абавязкова гэта зрабіце.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.
Осыпается, залотить воду листопад. нема.